Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии экономист, секретарь Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мерзликин. В 2003-2004 году наш гость был министром, руководителем аппарата правительства России. И мы поговорим о последних экономических, я думаю, событиях, а потом уже о политике. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну что ж, вот про доллар давайте начнем. Самое интересное. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Вот доллар снизился на 13 копеек, 35,88, и это уже не первый день. Что ж случилось? Неужели Центральный банк успешно удерживает курс, корзину, как он говорит, и у него это получается, и можно снова поверить в твердый российский рубль?
Ну, мое личное мнение состоит в том, что это такое временное явление. Естественно, нет никаких долгосрочных и серьезных оснований предполагать, что рубль устоит под дальнейшим напором обстоятельств. А обстоятельства эти состоят в простой вещи. Торговый баланс идет в минус, текущий баланс в минусе и в глубоком минусе баланс по капитальным операциям. Это создает серьезнейшее давление на рубль, и ничто пока не свидетельствует, что что-то изменится в этом плане. Достаточно просто посмотреть на цифры, не хотел бы утомлять слишком, да, но вы знаете, вот последняя цифра резервов 386 миллиардов долларов.
А было почти 600.
Да, было почти 600, это цифра августа, то есть порядка 200 миллиардов потери вот за этот период, за полугодие. Темпы падения этих резервов сохраняются по тем причинам, которые выше по существу были указаны. Да? И 386 миллиардов, в них сидит 220 миллиардов бюджетных резервов, их нужно минусовать. Остается, легко посчитать, порядка 160, по долгам платить порядка 140. Текущий счет, скорее всего, будет что-то около 60 миллиардов долларов минус, то есть уже предстоящие выплаты больше, чем те резервы, которые заявлены, по большому счету, с учетом того, что бюджетные резервы также будут тратиться, поскольку это бюджетная история, это отдельно, о ней можно поговорить, но 220 миллиардов, об этом и Кудрин недавно, министр финансов, заявлял о том, что эти остатки бюджета находятся на счетах валютных в Центральном банке, и именно эти остатки будут являться источником погашения того дефицита, который уже, так сказать, правительство де-факто признало, что этот дефицит будет в процессе исполнения бюджета 2009 года. Это разные цифры называются, от 7% официально до 12% от ВВП, это примерно как раз и есть искомые 220 миллиардов долларов там, по тому или иному курсу, которые будут израсходованы. В этом смысле, как один из авторов известных говорил, Аннушка уже масло разлила. То есть уже достоверно известно, что те ресурсы, те резервы, на которые закладывалось правительство для решения проблем кризиса, они уже, так сказать, ангажированы.
Скажите, а вот, Константин Эдуардович, а вот скажите, вот вы сказали, по долгам платить, имеется в виду вот этот корпоративный долг, да, вот который завис. Ну, можно же что-то не платить, понимаете, ну, хорошо, там, какие-то компании скажут, что они обанкротились, и у них появятся новые хозяева, там, эффективные собственники из-за рубежа или еще откуда-то там, которые, собственно, им в долг-то и давали под залог акций.
Да, это определенные ресурсы экономии этих средств. Если государство не будет спасать собственников, если государство не будет платить по долгам неэффективных предприятий, которые набрали кредиты и неизвестно куда их потратили, не могут отдать, то это одно из тех решений, которые снижают эту проблему в определенной степени. И когда мы, например, в Российском Народно-Демократическом Союзе говорим «прекратите разбазаривать средства», это вот одна из подобных мер, что надо прекратить неэффективным собственникам и неэффективным предприятиям помогать нашими народными бюджетными деньгами, нашими народными валютными резервами, значит, с тем, чтобы эти деньги направить на более серьезные вещи с точки зрения преодоления последствий кризиса и возможного дальнейшего выхода из этого кризиса.
Ну вот сегодня такой человек, который сказал довольно много забавного и интересного, это мэр Москвы Юрий Лужков. Он общался с коллегами по «Единой России» и вот буквально недавно произнес: «Хочу всех предостеречь, доллар рухнет. Он считается стабильной валютой, постоянным ориентиром, по которым идут расчеты. Это опасное заблуждение». Что вы скажете?
Ну, два момента. Первое, Юрий Михайлович, он периодически нас поражает всякими заклинаниями, как он будет управлять ценами на рынке. Еще у всех у памяти воспоминания о том, как он сказал, что цены на недвижимость не должны расти. Это, точнее, не должны падать. Uh-huh. Значит, поскольку понятно, что окружение Юрия Михайловича сидит в активах, связанных со строительным бизнесом, то, конечно, ему крайне не хочется, чтобы цены эти упали. И вот он, значит, подобно повелителю, пытается приказать этим ценам стоять на месте и никуда не двигаться. Также и здесь он всех, значит, будет заклинаниями заставлять освобождаться от долларов. Это первое. И, во-вторых, вот забавный слух тоже у нас распространяется. Я полагаю так, что этот слух идет из недр специальных служб, которые распространяют такого рода слухи. А именно, что якобы в Америке доллары намерены поменять на какую-то новую валюту.
Видимо, а вы специально... через нас не распространяете эти сплетни. Смешные, действительно.
Абсолютно. И тем самым пытаются убедить несмышленных граждан в том, что нужно доллары срочно менять обратно на рубли, что рубль как никогда крепок, а перспективы у него невероятные. Ну, так сказать, зачем здесь гадать? Здесь надо еще раз посмотреть на объективные данные, на объективные цифры. Они говорят об обратном, что нет никаких оснований в ближайшей среднесрочной перспективе для укрепления рубля. Это абсолютно объективная вещь, на которую ни слова Лужкова, ни чьи-либо другие слова повлиять не могут в принципе.
А вот Борис Грызлов заявил: «Россия должна отказаться от вложения средств в иностранную валюту. Пора переходить на создание собственной более крепкой финансовой системы, где наш российский рубль будет региональной валютой». Честно говоря, я ничего не понял, что председатель Государственной Думы хотел сказать. Может быть, вы поймете.
Ну, не всегда суждено простому смертному понять, что имеет в виду председатель Думы. Ну, попробуем проинтерпретировать. Во-первых, конечно же, заниматься созданием финансового центра, там, локального, регионального, межрегионального, мирового, нужно в то время, когда страна находится в хорошей позиции финансовой, и фискальной, и с точки зрения экономики. Но сейчас Россия находится в настолько затруднительном положении, что говорить о том, что международные какие-то финансовые институты будут доверять этому рынку, не приходится. Достаточно упомянуть такую цифру. Сейчас долги, федеральные, суверенные долги, продаются с премией, так называемой, в 700 базисных пунктов. Ну, по-русски говоря, это 7 процентных пункта к той процентной ставке, по которой торгуются американские казначейские обязательства, которые полностью как бы демонстрируют тот риск, который страна несет сейчас для инвесторов. Так вот, 700-800 базисных пунктов на одну секундочку — это тот спред, который имелся по российским долгам в июне 98 года. То есть, по существу, это преддефолтный риск. Так именно оценивают российские обязательства международные инвесторы. И в этой ситуации претендовать на занятие роли какого-то там финансового центра по меньшей мере забавно и звучит как издевательство над здравым смыслом.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Константином Мерзликиным, секретарем Президиума Российского Народно-Демократического Союза, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первые результаты досрочных парламентских выборов в Израиле обсуждаем с членом Общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. СМС-сообщение +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». И я продолжу разговор с Константином Мерзликиным. Но, вы знаете, я не могу еще удержаться от заявлений грандов, которые звучали на экономические темы. Опять Юрий Лужков. Государство должно иметь решимость отобрать бизнес, особенно относящийся к стратегическим отраслям, обеспечивающим суверенитет страны. В дальнейшем власть должна привести в порядок эти отрасли, затем выставить их на продажу по рыночным ценам, а не по тем ценам, по которым получил Сибнефть Абрамовича, Ходорковский, ЮКОС. Это должно происходить не в режиме госкапитализма, а в режиме спасения. Отобрать по минимуму выплате, привести в порядок и выставить на приватизацию новым хозяевам, заявил Юрий Лужков. Но я вот боюсь, отобрать получится, а продать вот как-то нет. А вы что думаете по этому поводу?
Вопрос де-факто национализации активов, об этом, видимо, идет речь. В принципе, сама по себе мера по национализации какого-то бизнеса, который имеет какое-то инфраструктурное значение для страны.
Ну, то есть моногорода, да, какие-нибудь, да, или еще что-то такое?
Ну, прежде всего, инфраструктурное, я имею в виду. Если, например, у «Газпрома» начнутся какие-то проблемы с трубой, условно говоря, понятно, что государство не должно оставаться в стороне, оно просто не имеет на это права. И, к сожалению, этот вопрос не носит теоретического характера, поскольку у «Газпрома» сейчас возникают достаточно серьезные финансовые проблемы с падением и объемов добычи, и объемов поставок на рынок, и с ценовым фактором, как вы знаете, и, опять же, с набранными многочисленными долгами. В этих случаях этот вопрос может стоять на повестке дня. Значит, скорее это должно быть некоторым исключением, но в любом случае речь идет о национализации как временной мере, и должно быть понимание у инвесторов как внутри страны, так и за рубежом, что это чисто временная мера, которая, как только конъюнктура изменится, будет повернута назад. Тогда
то есть
будет
вы с Лужковым в чем-то согласны?
В чем-то, пожалуй, я согласен, хотя нужно внимательно разбираться. У нас, как правило, такого рода решения принимаются не как временные, а как надолго действующие, постоянные. Во всяком случае, тот инвестиционный климат, который на сегодняшний день создан, не заставляет подозревать инвесторов в то, что наступят времена, когда это будет снова выставлено на продажу. Но в большинстве случаев, конечно, если есть долги перед кредиторами, западными, внутренними, какими угодно, кредитор, согласно договорам, диктует полностью ситуацию. Если имущество заложено, оно должно отойти кредитору, и есть подозрение, что кредитор будет не хуже управлять этим имуществом, чем тот, который, собственно говоря, привел к ситуации невозврата кредита. То есть такое впечатление, что у нас все заимствовали деньги не под то, чтобы что-то создать и производить какой-то продукт, а под то, что всегда будет доступ к кредиту, можно будет перекредитоваться и ехать на этом велосипеде сколько угодно долго. Но так бизнес не делается. Здесь, конечно, серьезное головокружение от успеха. У ряда бизнесменов имело место, когда они по цепочке закладывали, так сказать, все имущество, брали кредит под залог, потом снова то, что покупалось в кредит, снова закладывалось и так далее. Возникал вот этот серьезный рычаг, который по существу создал эффект домино, когда посыпались цены на все эти активы, и по существу ряд олигархов сейчас по существу являются не самыми богатыми людьми в стране, поскольку совокупность их обязательств превышает сумму их активов.
А то есть чемпион кто? Олег Дерипаска?
Ну, по той цифре, которая имеется как бы в общедоступном пространстве, так скажем, в прессе, да, безусловно, да, поскольку его долги сильно превышают стоимость его активов. И, конечно, активное участие государства в помощи этому олигарху и другим собственникам, оно как бы достаточно сомнительно с точки зрения эффективности, с точки зрения общества в целом.
Да, ну, в общем, может быть, нужно в таких случаях под личное имущество, так сказать, как-то еще на личное имущество накладывать какие-то аресты, пытаться до него добраться. Это тоже, наверное, возможно. Я вот не очень представляю себе, что вот яхты, там, квартиры, дома, усадьбы, все это пойдет в распродажу. Вот сегодняшний механизм экономический это позволяет?
Нет, если речь идет о каком-то конкретном предприятии, например, «Русал», то, конечно, яхты, принадлежащие лично тем управленцам, которые занимаются «Русалом», они не входят в имущество этого юрлица, и на него не накладывается никаких обязательств. Другое дело, что государство может требовать, или кредитор может требовать определенных условий, когда собственник должен довнести определенные средства для того, чтобы спасти свой актив, сохранить какую-то маломальскую долю в этом предприятии. Тогда это, строго говоря, дело самого собственника — продать все личное имущество, дома, яхты, все что угодно, для того, чтобы остаться в бизнесе.
Ну что, давайте мы подключим к разговору слушателей. Вот Александр из Вологды, пожалуйста, ваш вопрос Константину Мерзликину.
Здравствуйте. Добрый день. Вот если такая ситуация будет, кризис закончится мировой, а цены-то на сырье, там, на нефть, на сталь не поднимутся, так вы что, в кризисе так окажемся? Если так получается, так что мы ждем тогда? Стабфонд зачем проедаем?
Вопрос абсолютно по теме, поскольку из того набора мер, которые принимает сейчас правительство, ни одну из них я бы не мог отнести к тем мерам, которые создают какие-то основы будущего развития. То есть затыкаются какие-то частные дыры. В отличие от ситуации, например, в тех же Штатах, когда речь идет о плане того же самого Обамы, где серьезные деньги предусмотрены и на развитие медицины, и образования, то есть в сферах будущего, и в сфере экономии энергоресурсов, энергосбережения, когда деньги тратятся не для того, чтобы кого-то там спасти, а спасти при определенных условиях с целью достичь каких-то основ для будущего развития. Ничего у нас такого нет, к сожалению, поэтому мы попадаем в вот этот совершенно замкнутый круг, когда мы ждем повышения цен на предметы нашего экспорта, на нефть, на газ, на металлы, черные, там, цветные, лес, пенька там и так далее, там, мед с древних времен, то есть надеемся по существу на какие-то внешние события, то есть на внешнюю конъюнктуру. Я, кстати, хочу здесь на один серьезный момент обратить внимание. Вот Владимир Владимирович Путин и другие наши руководители говорят о том, что вот Запад виноват в кризисе. Но одну секундочку, именно Запад создал такие условия, когда цены на нефть, на энергоносители были запредельными. Именно Запад создал ситуацию, когда нам удалось набрать 500 миллиардов долларов кредитов. То есть, если посчитать примерно, что нам принесла та конъюнктура, которая была создана там теми же самыми Соединенными Штатами.
И Китаем.
И Китаем, как они в паре в данном случае работают, без сомнений. По разным оценкам, я верю этим цифрам, примерно 1,5 триллиона долларов страна лишних денег заработала чисто конъюнктурным образом. Ну и где эти 1,5 триллиона долларов? То есть мы знаем точно, что 220 миллиардов есть у нас в бюджетных резервах, и все. Все остальные деньги разошлись, так сказать, по нуждам неизвестно кого и неизвестно...
Но это же добрая традиция. При Брежневе проели, при Путине тоже, выходит, протратили.
Совершенно верно. То есть задача страны состоит в том, общество и государство состоит в том, чтобы выйти из этого порочного круга. То есть из жития от одних высоких цен на нефть до других. К сожалению, вот эти 1,5 триллиона, которые нам свалились по воле США и по воле конъюнктуры, по существу и даром природы, так скажем, эти все 1,5 триллиона не были использованы таким образом, чтобы были созданы какие-то основы для серьезной диверсификации экономики, по созданию какой-то экономической инфраструктуры, по созданию серьезной ситуации для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего с технологиями, с тем, чтобы мы двинулись вперед на основе каких-то более серьезных вещей, нежели природных даров.
Минуточку, но все-таки несколько сборочных автомобильных заводов появилось. Форд, ну, там, Фольксваген. Нет, видите,
ну,
как
помимо,
приятно все-таки.
Ну, вы знаете, значит, ситуацию, что степень так называемой локализации этих производств она ничтожна. По существу это чисто сборочное производство. Практически ни одна из комплектующих составляющих этих автомобилей внутри России не производится. То есть это только было начало пути. Эти все инвестиционные договора предполагали серьезную локализацию. Сейчас, конечно, ситуация вряд ли позволит им достаточно серьезно выполнить эти обязательства. Ну, я не хотел бы огульно сказать, что эти 1,5 триллиона вообще, так сказать, растворились. Конечно, что-то есть. Мы видим множество объектов недвижимости, которые находятся в Москве.
Ну, не только.
Офисные центры, вот, ну, кольцевую
торговые
дорогу.
Центры.
Торговые центры. То есть все это так или иначе связано с освоением вот этих дурных денег, которые нам достались с потоком нефтедолларов в сфере потребления в первую голову, что само по себе неплохо, но это явно недостаточно, потому что в этих супермаркетах мы видим в основном импортный товар. В недвижимости в этой сидят люди, которые также занимаются освоением потребления, так или иначе, это риэлторы, строители, финансовый сектор. Собственно говоря, мы не видим никаких объектов, которые бы производили какую-то реальную продукцию, реальные услуги.
Константин Иванович, вы, кстати, об импортном. Сегодня господин Миронов стал бить тревогу, что рост цен на продовольствие уже начался 2% с начала года, а на самом деле он считает, что все 10%, и прогнозируется якобы 20% рост на импортное продовольствие, компоненты и так далее. И вот как-то единственное, что альтернативы он никакой не предложил, сказал, что надо дешевое более продовольствие возить не из Европы, и США. Что вы думаете об этом?
Ну, во-первых, кризис я будет? Бы немножко поспорил с цифрами, поскольку мы знаем, что рубль упал с 23 за доллар до 36, по меньшей мере. Это никак не 20, а 40%. Поэтому рост цен на импортный товар не может быть меньше, поскольку закупаются товары импортной за валюту.
Пока еще старые запасы пошли в ход.
Да, вот это другой вопрос, да. Значит, пока идут старые запасы, и уже наблюдается вымывание серьезного ассортимента, потому что торговые фирмы, закупая по импорту товар, не очень точно знают, за какие рубли можно будет в магазинах продавать. Поэтому я боюсь, что...
вот подожмутся,
это,
да?
Вот это некоторое падение импорта, которое сейчас зафиксировано, в том числе Игнатьев зафиксировал в своих словах, что у нас вот импорт упал изрядно. Это связано, безусловно, с вот этой неопределенностью, когда торговые фирмы должны как-то подладиться под новые уровни доллара и понять, какова будет дальнейшая динамика. Но, естественно, мы от импорта отказаться не можем, поскольку то, что мы имеем в магазинах, в сфере продовольствия, в сфере оргтехники, в сфере одежды и так далее, и так далее. Потому что даже молоко, условно говоря, которое идет как отечественный продукт, совершенно очевидно, что из импортного сухого порошка изготовляется.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Константином Мерзликиным, экономистом и деятелем Российского Народно-Демократического Союза, после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 10 февраля в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема России и США. Будет ли возврат к модели отношений Ельцин-Клинтон? И что подпортило имидж России в мире?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Задержаны убийцы мэра Владикавказа Виталия Караева. Как сообщил Тартас, источник в правоохранительных органах, так как убийство мэра связано с убийством его предшественника на этом посту Казбека Пагиева, речь идет о раскрытии обоих преступлений. Виталий Караев был убит во Владикавказе 26 ноября 2008 года. Покушение на Пагиева было совершено 31 декабря 2007 года. В Израиле сегодня проходят досрочные выборы в Кнессет. За места в парламенте борются две ведущие партии – правый Ликуд, экс-премьера Беньямина Нетаньяху и правящая центристская Кадима во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни. На третье место может выйти партия политика крайне правого толка Авигдора Либермана, ярого противника переговоров с палестинцами. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству трех человек, сообщает Интерфакс. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. В 2003 году Юрий Буданов был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Недавно он досрочно вышел на свободу. В ингушском городе Назрань убит сотрудник правоохранительных органов. Снайпер выстрелил в милиционера в районе поста на границе Северной Осетии. Оппозиционный политик Иван Стариков освобожден после задержания милиции в московском аэропорту Шереметьево якобы для проверки документов. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть в Южной Осетии и сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью, как планировалось ранее. В срыве встречи грузинские и российские представители обвиняют друг друга.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии секретарь Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мерзликин. В прошлом министр, руководитель аппарата правительства Российской Федерации. Константин Ильич, ну давайте еще один экономический вопрос о бюджете все-таки. Вот я так и не понял. Было обещано, что будут какие-то сокращения. Мы тут с Сергеем Алексашенко обсуждали это дело. Он сказал, что он не очень понимает, что вообще власти будут резать. Это нельзя, это пообещали, это тоже нельзя трогать. Власть как-то молчит в лице Путина и Шувалова. Что вы по этому поводу думаете?
С Сергеем Алексашенко я соглашусь в том, что слишком мало информации, чтобы выносить какое-то четкое мнение по этому вопросу, поскольку бюджетный процесс, который в любом нормальном государстве является абсолютно публичным процессом, на то он, так сказать, и бюджетный публичный процесс существует. У нас полная, как говорится, непонятка.
Но только что вот Дума отказалась от права распределять субсидии законом. Теперь это будет распределять исключительно исполнительная власть.
Еще при принятии бюджета, как он принимался в октябре месяце, подписан Медведевым, если не ошибаюсь, в ноябре месяце.
Это где 95 за баррель?
Даже долларов. В этом тексте закона он сопровождался принятием определенных поправок в бюджетный кодекс, который ограничил право парламента участвовать в бюджетном процессе. То есть эту ситуацию нужно рассматривать в контексте вообще уничтожения полного парламентаризма, который у нас есть. Это как бы такая небольшая ремарка. Что мы сейчас имеем? Мы имеем вот этот закон 2009 года, цена 95, ВВП 51 триллион, доходы 10, расходы 9, то есть профицитный бюджет. Это то, что у нас сейчас вот закон как бы исполняется. Вот Новый год настал, и по идее в январе люди живут по этому закону. Живет пенсионный фонд по этому закону, живет все региональные бюджеты по этому закону, местные бюджеты, которые принимались с учетом тех цифр федеральной помощи, которые там, так сказать, назначено. Вот я у того же Сергея Алексашенко видел такую информацию, не знаю, насколько она имеет серьезное основание, о том, что Минфин разослал письмо по региональным Минфинам, где просил руководствоваться цифрами прошлого года при исполнении бюджета.
То есть не исполнять закон.
По существу не исполнять закон, по существу произведен секвестр такой уже де-факто расходов бюджета. И напомню, что обычно по прошлому году исполняется бюджет в том случае, если закон на Новый год, на вот этот действующий год, не принят. Просто такова норма бюджетного кодекса. То есть государство, правительство тем самым де-факто признало, что у нас на сегодняшний день просто отсутствует федеральный бюджет, и в этом смысле государственные финансы находятся в полном разброде, так скажем, в полной непонятке. Вот. Теперь обещали нам еще на прошлой неделе рассмотреть какие-то параметры нового бюджета, новых подходов к бюджету. Наверное, вы слышали эти цифры. Предположение по нефти 41. Доходы с 10 триллионов, как это в законе предусмотрено, предполагаются на уровне 6,5 триллиона рублей. То есть сокращение такое неплохое, процентов на 40. Хотя сейчас с мест уже идет информация, что неисполнение доходной части доходит до 50% на самом деле, по отдельным налогам даже больше. И расходы, вроде как, вот как вы правильно сказали, никто не намерен пока трогать. Более того, речь идет о том, что нужно увеличить некие расходы на так называемые антикризисные меры. Вот по оценке, опять же, вот у Сергея Алексашенко интересные цифры были. По его оценкам, если все эти вот расходы собрать, и которые в бюджете предусмотрены, и которые намерены власти осуществить, цифра может доходить дефицита до 12% ВВП, и я уже выше говорил, что эта цифра прилично выше, чем те резервы, которые являются источником для финансирования подобных расходов. Поэтому я думаю, что власти действительно находятся в непростом положении, поскольку сбалансировать бюджет при сохранении расходов реально невозможно. Поэтому мы, как РНДС, еще в октябре месяце требовали от властей написать бюджет, исходя из каких-то реалистичных предположений как по доходам и по расходам.
Ну и Чубайс сказал, что посчитайте хотя бы 20 при 20 за нефть, тогда ну, потом лучше будет. Да.
Мы в октябре требовали, по крайней мере, 30.
В январе прозрел, видите?
Да.
След за вами.
В октябре было достаточно очевидно, к чему клонится ситуация, и в этом смысле действительно абсолютно безответственно и странно было, что этот бюджет по ценам 95 гнали до конца и принимали законом, и Медведев его подписывал. Значит, зачем его было подписывать, если уже, как я уже выше сказал, в январе он де-факто не исполняется, то есть закон не действует.
Ну что ж, давайте мы подключим слушателей из Москвы. У нас звонки. Кирилл, пожалуйста, ваш вопрос Константину Мерзликину.
Да, вопрос это, когда все-таки наше правительство в бюджете будет увеличивать расходы не за счет нефти? Но вы уже говорили, что они не думают об этом, и этот порочный круг никак не расторгается. И в состоянии ли вот эта власть чиновников, и, в общем-то, все они или солдафоны, это имеется в виду военные в прямом смысле, или чекисты, это как наш Путин и его команда. То есть это люди совершенно никак не связаны с бизнесом. Мне кажется, они даже не в состоянии думать как бизнесмены. А странно, что их помощники, это вот наши экономисты и Кудрин, и все остальные, не помогает, получается, никак им не подсказывает реальное экономическое развитие, чтобы доходность бюджета росла не из-за нефти.
Понятно.
Если нефть вообще никогда не вырастет.
Да. Константин Владимирович, взгляните изнутри. Вы там были, в этих страшных коридорах власти?
Ну, если говорить о моем пребывании в этих коридорах власти, мне абсолютно не стыдно за тот период с 2000 по 2003 год, когда мы с Михаилом Касьяновым трудились, под его руководством я трудился в правительстве, поскольку это годы интенсивных реформ, и если вы вспомните те годы, годы серьезных надежд, годы веры в будущее, что страна движется абсолютно в правильном направлении, и, собственно говоря, напомню, что цены на нефть, когда вот мы уходили с Михаилом Михайловичем, цена на нефть была $25 за баррель, и при этом были хорошие темпы роста, и росла капитализация, и фондового рынка, и так далее, и так далее, и так далее. Это такая оговорка, что не всегда у нас было все плохо, все-таки был достаточно серьезный посткризисный после 98 года период, когда многое удалось сделать и стать на рельсы достаточно серьезного развития. Я не буду сейчас касаться ошибок, которые также были в этот период, но в целом этот период мы оцениваем в высшей степени положительно. Теперь, что касается того, как, что делать, собственно говоря, как ситуация, как разорвать этот порочный круг. Ну, во-первых, надо понять природу кризиса, который сейчас имеет место. Он не является ни чисто финансовым, ни чисто экономическим, ни социальным, не политическим, если угодно. Это смесь всего этого вместе взятая. Это системный кризис, и без понимания того, что это системный кризис, что общество наше забрело в какой-то темный угол, и для того, чтобы из него выйти, надо развернуться и стать на другой путь. Таким образом, эта проблема может быть решена только путем вовлечения общества и граждан для того, чтобы они сами приняли решение, в каком обществе они хотят жить. Они должны почувствовать реальную ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, своих родственников, ну, вообще, так сказать, за весь российский народ, если угодно. Если граждане это не поймут, они не смогут оказать должное давление на власть с тем, чтобы власть действовала в их интересах, в первую голову. Нет у власти никакого внутреннего стимула действовать в интересах граждан, действовать в интересах общества. Только общество, только граждане могут заставить государство быть инструментом в их руках. Поэтому политическая позиция наша очень простая. Только свободные выборы могут привести к тому, что граждане сделают свой реальный, осознанный выбор в пользу тех политических сил, которые могут вывести страну на путь нормального демократического развития, а только этот путь может быть основой для нормальной конкурентной экономики. Только таким образом можно создать нормальные условия для развития бизнеса, конкуренции, диверсификации экономики, привлечения иностранного капитала и так далее, и так далее, и так далее. То есть выход из кризиса, нет чисто экономического или какого-то юридического выхода из кризиса.
Вот Федор пишет, НДС за отставку Путина? Вопрос.
Если сформулировать просто так за отставку Путина, это явно недостаточно. Поскольку если на место Путина придет какой-нибудь другой человек, который будет действовать в том же режиме или под контролем того же Путина, который там по горизонтали отплывет там в какое-то место, то режим останется неизменен, без свободных выборов ничего сделать невозможно. Таково наше политическое мнение, поэтому вопрос отставки правительства Путина является вторичным, первичным является свободные, проводимые по новым правилам выборы, которые приведут к власти тех людей, те политические силы, которым народ будет доверять на основании, так сказать, возможности отконтролировать деятельность этой власти.
А вот Александр пишет, на что надеется оппозиция? Никто не захочет устраивать революцию, чтобы вернуть к власти воров-реформаторов. Полусонным коммунистическим бюрократам это тоже не нужно. Значит, революции, перемен не будет.
Ну, революция – громкое название, как бы, хотя любое серьезное событие, ну, например, оранжевая революция на Украине называлась революцией, хотя реально никакой строй там не менялся, и все проходило в конституционных рамках. Мы сторонники того, что все происходило в конституционных рамках, и в наших силах, в силах граждан, оказать достаточное давление на руководство страны с тем, чтобы были проведены соответствующие именно политические реформы, на основе которых граждане могли бы выбрать именно тех людей, мы это будем или кто-то другой, это другой вопрос совершенно. Значит, речь идет о том, что сами граждане в процессе публичной дискуссии, которая, конечно, невозможна без свободных СМИ, не найдут тех представителей, которые они могут доверять, которым они верят, и которых они могут проверить. То есть должны быть созданы механизмы сменяемости власти и реального гражданского контроля. Без этого говорить о выходе из кризиса, о том, что мы выйдем из этого замкнутого круга, значит, высоких, то низких цен на нефть, не приходится. То есть задачи переходного периода с конца там 80-х годов у нас до сих пор не решены. Мы все еще топчемся где-то непонятно где, и нужно сделать решительный шаг к свободе, если угодно.
Михаил Касьянов сказал, что к концу года доллар будет 35-40 рублей. Что это, некомпетентность, спрашивает Сергей из Москвы.
Ну, он такого не говорил, 35 он не говорил, это была, так сказать, правительственная позиция. 40 он говорил, но, естественно, он исходил из каких-то разумных действий правительства.
Но нет еще 40.
Да, ну... Я думаю, что динамика новогодняя показывает, что говорить о 40 как к концу года, конечно, уже не приходится. И, насколько я знаю мнение Михаила Михайловича, на сегодняшний день он уже, так сказать, динамика событий такова, что он предрекает уже другие цифры.
Да, хотя я Сергея успокою, по крайней мере, год назад Михаил Касьянов предупреждал, что ситуация с нефтью и с доходами может резко измениться. Где-то год. Пожалуйста.
Да, совершенно верно.
Так что ориентируйтесь в общем плане, в общем, советы неплохие. Так, рубль укрепить очень просто, надо продавать наши товары, в первую очередь углеводороды, только за рубли. Рубли государство будет продавать иностранцам за валюту, и валютные резервы будут, и рубль укрепится, пишет вам Александр.
Ну, к сожалению...
Это постоянно слышишь, да, такую тему.
Рынок не только продавца, но и рынок покупателя. Если просто вы должны четко понимать, что не одни мы продавцы нефти на рынке, и, кстати говоря, если мы сокращаем поставки на мировой рынок, найдутся и в арабских странах, и в других странах, желающие занять наше место на европейском рынке, так как в Америку мы не поставляем нефть.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
Я хотел, как мне кажется, задать ключевой вопрос. Когда это непросто, будет меняться соотношение сбора общих налогов? Ну, пусть меня поправят. По-моему, сейчас 65 и 35. В центр 65 и остается всего 35 на местах. Если это будет изменено, по-моему, легче будет поднимать промышленность, сельское хозяйство и обеспечить людей работы. Что, не доверяют людям, боятся разворуют? Спасибо, дорогой.
Пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Федерализм.
Вопрос содержит ответ. Тут не только федерализм, на самом деле. Здесь и вопрос местного самоуправления также в неявном виде присутствует. Конечно же, сейчас, особенно в период кризиса, надо дать возможность людям самостоятельно решать свои проблемы. Так, как это было в какой-то степени сделано в начале 90-х годов. Вы помните, тогда предоставлялось много возможностей на региональном уровне. По существу, весь малый бизнес регулировался на местном уровне. И люди сами, когда чувствуют, что им никто не поможет, по большому счету, они так или иначе, если им созданы соответствующие условия, начинают, так сказать, зарабатывать, начинают выживать. По существу, сейчас нужно помочь также людям самим выжить. Для этого все средства должны быть в значительной мере перераспределены на местный уровень и на региональный уровень, где люди смогут решать свои местные проблемы. Конечно, та централизация доходов бюджетных, которые запредельно абсолютно, она должна быть резко пересмотрена. И я правда уверен в том, что современные власти, действующая власть на это не пойдет. Им удобней в механическом таком разовом порядке подкармливать власти на местах, держать их, так сказать, в ежовых рукавицах, давать им с руки, что называется, для того, чтобы полностью регулировать политическую и экономическую ситуацию на местах. Для нынешней власти свобода на местах, самостоятельность на местах, самодостаточность на местах – это абсолютно непозволительная вещь, потому что она полностью противоречит идеологии так называемой вертикали власти.
Да, вот похожие вопросы, хотя и разные. Очень большое количество бюрократии развелось, там приходится обойти массу чиновников, чтобы что-то сделать. Почему сокращаются рабочие места, число чиновников то же самое, почему не сокращаются расходы на администрацию президента, на Олимпиаду в Сочи и так далее. И параллельно второй вопрос Марины, это Алла Павловна была. Если бы вы были в правительстве, какие статьи бюджета вы бы сократили? Все равно это придется делать.
Не совсем корректный вопрос, вот второй, по крайней мере, я с него начну, если бы я был в правительстве. Ну, я себе с трудом могу такое представить в любом случае.
А вы должны, как это, боретесь за власть, значит, должны представлять.
Ну, в таком случае вопрос, чтобы, если бы мы пришли во власть, как Российский Народно-Демократический Союз, что бы мы сейчас сделали? Безусловно, в любом случае стоит вопрос оптимизации расходов, потому что огромное количество расходов и бюджетных производится, которые частично разворовываются, частично просто они неэффективны, неподконтрольны. Это по-любому. Нужно экономить средства в сложившейся ситуации для того, чтобы их сконцентрировать и помочь людям, перераспределить на места, как я уже сказал выше. Требуется серьезная политическая воля для того, чтобы навести порядок в естественных монополиях, где у нас там, что бы ни происходило, тарифы все равно растут. Вы знаете, так сказать, и на услуги жилищно-коммунального хозяйства, и на электричество, и на газ.
То есть вы против замораживания?
вопрос, если даже не замораживать, то есть цены внутренние, конечно, на энергоресурсы должны расти, но та сверхприбыль, которая образуется в этих естественных монополиях, должна, так сказать, перераспределяться в бюджет и направляться на поддержку тех малоимущих, которые не тянут такой тариф, и, возможно, субсидировать те виды производства, которые необходимо в любом случае сохранить.
Но это... А сокращать-то что все-таки?
Сохранять расходы и издержки неэффективные и воровство в естественных монополиях. И что касается федерального бюджета, нужно серьезно поработать со всей структурой расходов по всем разделам, включая и оборонную сферу, и силовые структуры, и административные расходы, я имею в виду зарплаты там, чиновников и так далее, и так далее. Там есть резервы достаточно серьезные, которые должны быть, естественно, отмобилизированы на другие нужды. То есть здесь запас серьезный есть, нужна просто политическая воля для того, чтобы эти ресурсы взять и сконцентрировать на других направлениях.
Ну, давайте еще вопрос. Московская область, Иван Платонович, пожалуйста.
Так я хочу спросить и ведущего, и ведомого. Вы читали книгу Александра Зиновьева, который написал «Русская трагедия», «Катастройка» и «Запад», из многих книг. Он 21 год по свету.
Читали, читали. Иван Платонович, а вопрос давайте.
Читали?
Я читал.
Так вот.
Я тоже.
Читали, да? Ну, так вот...
Кто развалил страну? А что, вы не разваливали разве? Вы там много за что
говорите.
Я ветеран Великой Отечественной войны. Я бывший партизан. Я 30 лет с лишним работал авиационным врачом военным.
Иван Платонович.
Развалили сволочи, начиная с Горбачева.
Ох, Иван Платонович, я вас выключу, вы ругаетесь. Вот еще и Александр пишет, с каким благородным возмущением наши либералы говорят, перестаньте поддерживать олигархов народными деньгами, а сами при Ельцине и Касьянове полтора десятилетия поддерживали народными деньгами Америку, вкладывая их во всевозможные обанкротившиеся бумажки. Правда, вот... Как-то при Касьянове это не полтора десятилетия назад было, да, а вот есть... поближе и вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, о котором вы все время забываете, но тем не менее. Так что вот отвечать людям, которые все вспоминают и советское прошлое, что для них хорошее, что ваша партия им скажет, что для них-то будет?
Ну, тут надо мыслить масштабно, историческими такими серьезными периодами и задачами. Вы помните, действительно, на самом деле, кто-то называет это геополитической катастрофой, кто-то это называет прорыв к свободе, ситуация конца 80-х, начала 90-х. Да, Советский Союз развалился, развалилась Компартия, развалилась коммунистическая идеология, тоталитарный режим, и перед страной стояла задача превратиться во что-то новое, во что-то более похожее на то, что имеется в цивилизованном мире. Речь шла о том, что мы принимаем некие базовые ценности, которым руководствуется цивилизованный мир. И, конечно же, уйти из того состояния и прийти к новому состоянию по историческим меркам – это очень тяжелая задача, очень масштабная задача. И мы сейчас с некоторым сожалением констатируем, что эта задача не была выполнена по сей день. Поэтому что ж, надо засучив рукава работать. Все зависит от нас с вами, от граждан этой страны, нам в ней жить, жить нашим, так сказать, внукам, детям и так далее, и так далее. Надо работать.
А вот Федор не верит в вашу идею свободных выборов и пишет «Свободные выборы, подсчет коробок из-под ксерокса». Намекает, что все продается и покупается. И фальсифицируется, добавлю.
Безусловно. Ну, конечно, все так и происходит, так и происходило.
Пока Федор не ходит на выборы.
Совершенно верно.
И не работает, например, наблюдателем, и еще что-то не делает.
Совершенно так верно. Ну, правда, Федора можно понять простым образом, что пока, к сожалению, те власти, которых он даже и выбирал, видимо, его надежд не оправдали. Нужно действительно создание какой-то системы, которая стимулирует власть действовать в интересах народа, в интересах граждан. Для этого должна быть сменяемость власти. Нет сменяемости власти, нет контроля, нет никакого стимула. Поэтому никто, к сожалению, ничего другого не придумал, кроме свободных выборов.
Да. Национализация неприменима в современной России, так как нет национальных интересов, есть только корпоративные и личные. Чтобы спасти предприятие, надо отдать их кредиторам, которые будут успешно и рационально вести дела, пишет вам Ольга.
Как абстрактная постановка вопроса, согласен. Я имею в виду, что если мы считаем власть в стране неэффективной, то не нужно под ее контроль не отдавать никаких активов. Но это как бы такое неправильное рассуждение. Это власть должна быть эффективна, поэтому власть должна быть отстроена таким образом, чтобы те активы, которыми она должна управлять из экономической логики, чтобы она им правильно управляла в интересах общества. Нельзя государство полностью убрать из экономики. Это будет такая, так сказать, модель, неведомая на сегодняшний день нигде в мире. Конечно, государство должно в той или иной степени присутствовать,
вот именно, что в той
но
или иной.
Оно должно быть эффективным, должно быть подконтрольным, должно действовать в интересах граждан.
Слушайте, ну во Франции даже атомные электростанции частные, просто государство за ними надзирает. А в России все рассказывают, что невозможно то сделать частным или там акционерным, другое. Все больше и больше эти государственные огромные компании создаются, даже во время кризиса их увеличивается количество.
Ну, я другой хочу пример привести. Вот, например, немецкие железные дороги до сих пор это государственное предприятие.
Опаздывают довольно часто в последнее время.
Швейцарские.
На личном примере.
И так скажу. Далее, и так далее. Французские железные дороги в значительной мере. Это они, тем не менее, почта. Почта, например, да, значит, везде в Европе или в Америке письмо внутри города идет там, 5 раз в день собирают почту и 5 раз в день ее доставляют. Значит, где почта, та, которая у нас работает, где эти письма и когда они доставляются?
Андрей Валерьевич, коротко ваш вопрос.
Коротко. Есть такая мудрость царя Соломона: удали неправедного царя, и престол его утвердится правдой. Так вот, я прочитал в журнале Forbes, что у Путина порядка 40 миллиардов долларов, и явно, что он праведным путем их не заработал.
Андрей Валерьевич, мы ему в карман не залезали, на самом деле. Видите, какая проблема. И не можем это посчитать, к сожалению. Хотя, конечно, открытость, гласность и прочее, и там декларации, они замечательно бы оздоровили жизнь в обществе. Не липовая декларация о доходах, а настоящая. Пожалуй, последний вопрос Константина Мерзликина. Вот господин Дворкович, помощник президента по экономике, говорит, что начнется подъем во многих отраслях в середине этого года, выход из рецессии мировой российской экономики, и российская экономика будет одной из первых. Что вы скажете?
Ну, во-первых, опять же, характерный вот этот кивок в сторону этого вредного зарубежья. Опять мы ждем спасения оттуда. То есть мы опять ожидаем выхода из рецессии где-то там за рубежом, с тем, чтобы возник спрос на нашу нефть, на наши металлы и так далее, и так далее. То есть, опять же, незаметно каких-то слов, а что мы должны сделать для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга. Это первая ремарка. И вторая ремарка, нет никаких объективных оснований предполагать. Я понимаю, что власти должны демонстрировать оптимизм, но нет реальных никаких оснований предполагать, что к лету что-то позитивное начнется.
Да, это ответ Сергею Митрофанову на вопрос, понимают ли Медведев и Путин всю тяжесть ситуации. В нашем эфире был Константин Мерзликин, бывший член правительства России, ныне член руководства Российского Народно-Демократического Союза, вел передачу Михаил Соколов. Я напомню, что 10 февраля итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Выборы в Израиле, растет число трудовых мигрантов в России. Это тема эфира программы «Время свободы» 10 февраля.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.